Глава 29.
«Ты мне тут крылья не топорщи! Какого стена какая-то лысая обезьяна указывает мне, что делать?»
Возмущенный до нельзя голос единорога разносился по всей немалой территории стройки.
«А потому залюбить тебе кризались, что именно лысый обезьяне отвечает за облик этого дискордового дома!»
Звонкий женский голос звучал ничуть не тише.
«Ты тут лягать в круп, не ругайся!»
Возмутился Зочи.
«Здесь перевертыш от тебя в жены не какой-то дискордов дом, а сена в самок принцесс!»
Единорог удивленно смотрел по сторонам, когда на его тираду рассмеялась вначале лист, а следом за ним и рабочие, устроившие себе внеплановый отдых.
«Я не понял, какого тухлого сена вы тут ржете, кони оскопленные?»
Топнул Зочи.
«А ну за работу, дискорди выкормишь!»
«Успокойся, Петрович, и послушай».
Алис так и не смогла запомнить имя главного зодчего. Того вообще-то звали Энсин Драйнг, или как-то так. Но стоило человеку увидеть квадратную челюсть единорога, покрытую серым пухом, словно небритой щетиной, то кроме как Петрович, назвать его уже не мог. Энсин, не оставаясь в долгу, звал Листа Ластиком за то, что парень то и дело что-то вправил в чертежах мастера. То вместо бойниц нарисует огромные окна, то место для боевых машин превратит в висячие сады. Вот и сейчас человек пришел, чтобы вмешаться в постройку комплекса узилищ и шикарнейшей камеры пыток. То, что этим не пользуются уже многие столетия, единорога не волновал. Ему хотелось построить идеальный замок, как он его себе представлял. Человек же превращал плод его трудов в нечто совсем иное. Оно, может, и выходило красиво, да практично, но это же будет не тот замок, о котором мечтал Зодчий.
«Слушай, Сенов-мастер, это не моя придурь, а воля ее всетемнейшего высочества принцессы Луны Эквестрийской».
Алис специально назвала принцессу как можно полней и пафосней для придания веса своим словам.
«Вот, у меня и заметки самой принцессы при себе».
«Ластик ты, дискордов!»
Взвыл Энсинт.
«Ты лягать хоть понимаешь, что придется переделывать Кризалеву кучу работы, чтобы перерасчитать напряжение фундамента при такой планировке? Кто, дискорд, тебе повери, будет этим заниматься? Ты или может он?»
Единорог ткнул копытом проходящего мимо рабочего, а потом безнадежно махнул на все хвостом. Он уже понял, что спорить с человеком бесполезно. Все аргументы разбивались о железобетонные воли принцессы. А с этим не стал бы спорить и норовистый зодчий. Точнее, стал бы, но только в случае, если принцесса и сама готова к оспариванию своего мнения. Когда утром луна ушла со стройки с возмущенной мордочкой, Энсинт решил, что победил. Но Аликорн использовала главный козырь – человека. Безоговорочно преданный ночной правительниц, Лист был готов зубами вгрызаться в проблему, но исполнить волю принцессы.
«Ну, Петрович, не кисни!» — присел рядом с единорогом парень. «Это еще не беда. Вот начнем планировку жилых помещений, так ты и вовсе взвоишь».
«Так ведь все уже распланировано и утверждено!»
Почувствовав слабость сразу во всем теле, ахнул единорог. Зодчий обернулся к человеку, чтобы разразиться еще одной гневной тирадой, но уткнулся носом в керамический кувшин, заполненный, судя по запаху, пряным вином. Лист улыбнулась во весь рот и зазывно покачивала заветным сосудом.
«Да шучу я, Петрович!» — ухмыльнулась человек. «Никаких больше нареканий, вплоть до башен!»
«В могилу ты меня вгонишь!»
Зодчий выхватил кувшин и присосался к ароматному содержимому. Лист мягко рассмеялась и села на траву. Хоть они и спорили постоянно, но и тот, и другой на самом деле уважали друг друга за профессионализм и преданность делу. Потому и старались не пререкаться по тем моментам, где возможен компромисс. А придя к какому-то решению, задевающему одного из них, всегда старались чем-то подсолить пилюль, как в этот раз делал Лист с вином.
«Слушай, Петрович, а давай я тебя нарисую?»
Вдруг предложила парень.
«Вместе со всей бригадой».
«С чего это вдруг?»
«Да идея пришла. Написать серию портретов с жителями Понивель, а начать с тебя. Ты личность колоритная, внушительная».
«Умеешь ты мед в уши налить»,
— рассмеялся единорог.
«Согласен, буду первым».
Как только мы вышли из вечно свободного леса, Эпплблум тут же меня оставила и улетела куда-то с потрясающей скоростью, доступной только профессиональным спортсменам и непоседливым детям. Я же никуда не спешил. В кармане ждала своего часа склянка с волшебным зельем для одной единорожки, что превратило меня в женщину. И я вовсе не злопамятный. Просто я злой и у меня хорошая память, как говорится в одной старой шутке. Может, это и глупость, но мне жутко хочется увидеть мини-Твайлайт, тем более это всего лишь на сутки. Вспомнит молодость, будет больше ценить свое нынешнее тело и не будет стараться поменять чужое, даже в интересах науки. Так думая о пустяках, я не спеша брел по городу, пока мой взгляд не зацепился на одну пони. Уверен, я видел ее сотни раз, но не обращал внимания. Это одна из их способностей – не привлекать внимания. «Привет, охранитель!» – присел я рядом с ней. «Привет, Рабидос!» Ничуть не удивилась пегаска и тряхнула гривой цвета сливочного масла. «Как ты понял, что я – это я?» «У тебя на заду подпись!» Не смог я удержаться от подколки. Кобылка удивленно посмотрела на свой круп и усмехнулась. «Семь хрустальных сфер – символ охранителей!» – улыбнулся я. «Знаешь, а здесь их называют пузырьками!» Она с улыбкой качнула гривой. Некоторое время мы просто сидели и молчали. Потом Пони покопалась в своей сумке и достала оттуда пару маффинов. «Хочешь?» – протянула она мне один. «Нет, спасибо». Я снова посмотрел на ее кьюти-марку. «Зачем ты оставила свой знак, а не взяла что-то более неприметное?» «Пузыри – достаточно неприметная вещь, если не знать, что они значат на самом деле», – повела она копытом. Кроме того, глупо бежать от своей судьбы. Судьба, предопределенность, пробормотал я. Реальность, вероятность, информацию. А четвертая часть? Предопределенность? Не может же быть, чтобы загадка имела такую простую отгадку. Какова была вероятность, что прыгнув в случайный мир, я попаду туда, где отгадка торчит на боку у всякого взрослого индивидуума? Кто сказал, что все должно быть сложно? Пегаска посмотрела в небо. «Но, вернее, будет не предопределенность, а все-таки судьба».
«В чем разница?» – не понял я.
«И то, и другое подразумевает, что за тебя уже все решили». Охранительница рассмеялась. «Странные они создания, охранители. Их можно сравнивать с лейкоцитами в организме мира. Каждый сам по себе, но составляет одно целое. У них нет какой-либо организации. Но организованность выше, чем у любой армии. Все, что может так или иначе повредить охраняемому миру, они ликвидируют. Именно столкновение с охранителем в родном мире заставило меня бежать. Ни одно и то же, глупенький. Легонько постучала меня по лбу кобылка. Предопределенность – это дорога, по которой ты вынужден идти. Ты можешь попытаться пойти по другим тропам или вовсе идти в никуда. Но все равно вернешься на ту дорогу, с которой начал. Судьба же – это направление, просто направление, к которому ты стремишься, но дороги ты волен выбирать сам. «И что теперь?» – тихо спросил я. «Что ты будешь делать?»
«Ничего»,
– просто ответила пони. Я с недоверием посмотрел на пегаску. Когда на земле мне открыли знания первого алфавита, все охранители начали за мной охоту. А теперь... Когда я могу снять печать нерожденного, она говорит, что ничего не будет предпринимать? Я должен в это поверить? Ты не попытаешься стереть мне память, как охранитель моего мира, уточнил я. Ты не представляешь угрозы этому миру, покачала головой пони. В твоем мире знания о магии могли стать причиной преждевременного апокалипсиса. В этом ничего подобного не случится. Ты можешь использовать свои знания, устроить конец света, но само обладание ими не несет беды для мира. А если я сниму печать, я стану опасен? А ты хочешь ее снять? Кобылка серьезно посмотрела на меня. Не знаю. Я устало откинулся на спинку скамьи. Если ее сниму, то перестану быть тем, кто я сейчас. Как бабочка перестает быть гусеницей, выбравшись из кокона? Подтвердила пони. «Значит, сейчас я гусеница?» Такое сравнение немного позабавило меня. «Сейчас ты кокон, и тебе решать, выпустить из себя бабочку или подержать еще.
Твайлайт также стала адептом этой магии. На ней тоже появится печать.
Это возможно, но не предопределено.
Пегаска достала еще один маффин.
Так ты снимешь печать?
Нет, буду коконом.
У меня есть пара дел, что не терпят отлагательств в долгий ящик.
Я протянул Пегаске руку с зажатым кулаком.
Будем знакомы, охранитель. Зови меня Дёрби. Так меня зовут все местные жители.
Ударила копытом по кулаку кобылка.
Дёрби?
Я не сдержал улыбку.
Ничем не хуже, чем Рабидус.
Улыбнувшись, парировала она.
Твайлайт была, мягко говоря, не в духе. Вчерашний эксперимент пошел совсем не так, как она рассчитывала, и это жутко раздражало. Вдобавок, утром выяснилось, что магические маячки, что она нацепила на превращенных людей, не передавали никакой полезной информации, так как оказались на ней самой.
Видимо, так Рабидус намекнул, что недоволен ни ходом эксперимента, ни самой единорожкой. Волшебница угрюмо перебирала записи и думала, чем заняться. В планах на сегодня у нее значился разбор поступившей информации, но теперь делать было нечего. Можно было бы почитать, но настроения не было. У входа в библиотеку послышался шум, и кобылка вскинула голову, готовясь встречать гостей.
«Привет, Твайлайт!»
В библиотеку вошла незнакомая человек. Заметив удивление пони, она поспешила представиться.
«Это я, Рабидус. Так я выгляжу в женском обличии».
«Привет». Единорожка опасалась, что человек будет недоволен своим нынешним обликом, но тот был, кажется, в норме. «Что такое грустное?» Мах подошла к пони и потрепала по щелке.
«Взбодрись, давай лучше отметим завершение эксперимента».
Рабидус достала из сумки пузатую бутылку. Пони настороженно посмотрела на нее, опасаясь, что человек мог туда что-то подмешать, в отместку за превращение в кобылку. Но обижать недоверием не стала и принесла из кухни пару фужеров. Человек, словно не замечая настороженности единорожки, открыла бутылку и налила понемногу каждый из фужеров. Из одной бутылки, как отметила Твайлайт, не отрывая взгляда от процесса.
«За науку!»
– предложил тост Рабидус и первым выпил. Кобылка выпила секундой позже, когда убедилась, что Мах пьет без обмана.
«Нет, ты все-таки слишком напряжена».
«Да, извини, меня не оставляет ощущение, что ты приготовил какой-то розыгрыш», — покаялась пони.
«Ох, Твайлайт, неужели ты так обо мне думаешь?»
Человек посмотрел на кобылку печальными и честными-причестными глазами. Настолько честными, что подозрения Твайлайт перешли в уверенность.
«Скажи, а зачем ты снял маячки?»
— спросила человека волшебница.
«А зачем ты их на нас нацепила, да еще без спросу?»
— в свою очередь спросила маг.
«Если бы ты просто попросила, то ни я, ни Рис не отказали бы. Выпьем?»
«Выпьем», — махнула копытцем кобылка. В это время дверь в библиотеку распахнулась, и в помещение вошли правительницы Эквестрии, о чем-то спорящие. Твайлайт и Рабидус склонились в поклоне, но сестры, кажется, даже не обратили на это внимания, продолжая оживленно переругиваться.
«Ты могла хотя бы весточку послать, что в Понивере все в порядке?»
— горячилась Селестия.
«Ты отправилась сюда разбираться с аномалией и пропала!»
«Ты же отправилась оглядотая!» — пожала плечами Луна, ничуть не сбитая с толку нападками сестры.
«Толку от него!»
— буркнула под нос белая ликорн.
«Из его отчетов только романы писать приключенческие или докторскую диссертацию по психическим отклонениям». «Нечего было Дискорда посылать», — хмыкнул принцесса Ночь. «Отправила бы Пегас».
Селестия выхватила из рук мага один из фужеров с вином и, кивнув человеку, опустошила одним глотком.
«Фу, гадость какая!» — поморщилась она. «Должна я была куда-то пристроить этого обормота. Все важные поручения он выполнил, хоть и в своей манере, и теперь мается дурью в замке».
«Ты могла посмотреть на меня в волшебном зеркале», — заметила Луна.
«Рабидус, что это с тобой?»
Принцесса обернулась к человеку, который медленно пятился к выходу, нервно улыбаясь.
«Все в порядке, ваше высочество»,
— радостно сообщил он.
«А можно вопрос? Вам хватит сил, чтобы поднять не только Луну, но и Солнце?»
Луна недоуменно посмотрела сначала на мага, потом на фужер из-под вина, который Селестия все еще держала телекинезом, и задумчиво прищурилась.
«Да, конечно», — кивнула Аликорн. «А с чем связан твой вопрос?»
«Такое дело? Даже не знаю, стоит ли упоминать о такой пиздельце?»
Рассмеялась Мах и предприняла попытку выскочить из библиотеки, но Луна перехватила его на полпути.
«Говори!»
— повелела она.
«Дело в том, что ваша сестра, принцесса Селестия, случайно выпила вино, что я приготовил для Твайлайт».
Вися в телекинетическом поле, призналась Рабидус.
«Там было одно шуточное зелье, но так как принцесса Селестия Аликорн, то может оно и не подействует».
«Подействует», — спокойно сказала солнечная принцесса.
«Будь там что-то опасное, мой организм незамедлительно обезвредил бы зелье. Напротив безобидных розыгрышей он бессилен. И чем же ты собрался напоить мою верную ученицу? Уж не приворотным ли зельем? Берегись, любовь принцессы может быть опаснее ее ненависти».
«Когда ты успел подмешать что-то в вино? Я же следила!» — удивленно спросила Твайлайт.
«Когда ты отвлеклась на принцесс? Я же не дурак вливать зелье у тебя на глазах!» — пожала плечами Мах. «Первый раз вино было для отвлечения внимания».
«Рапидус, хватит отвлекаться! Чем ты напоил мою сестру?» — легонько встряхнула парня принцесс.
«Ничего такого, просто зелье, превращающее на сутки уже ребенка», — невинно ответила человек.
Принцесса Луна, что с вами?
Принцесса Селестия?
В то время как Селестия с каждой секундой мрачнела все больше и больше, Луна, в свою очередь, едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос. От душившего ее смеха принцесса ночь потеряла концентрацию, и Мах оказалась свободным.
«Ваше высочество, с вами все в порядке?» — с беспокойством уточнила Рабидус.
«В чем дело? Ведь эффект продлится лишь сутки».
«Не сутки»,
— вытирая набежавшие слезы, проговорила Луна.
«В противовес к защите от ядов, зелье шутки действует на Аликорнов куда дольше, чем на кого-либо еще».
«Насколько дольше?» — готовясь бежать без оглядки, уточнила человек.
5.
Тут Луна не выдержала и рассмеялась, катаясь по полу.
5 дней?
Ужаснулась Твайлайт, но, глядя на мрачную наставницу, поняла, что ошиблась.
5 недель? Месяцев?
Лет!
Вне себя от восторга закричала Луна.
Я на 5 лет стану старшей сестрой! Юху!
Эффект от зелья можно остановить?
Спросила Твайлайт у Селестии, но та не успела ответить. Засветившись подобно солнцу, принцесса дня коротко вскрикнула, и секунду спустя, перед забравшимся в библиотеке, предстала белоснежная кобылка-жеребенок с розовой гривой и хвостом, на вид не старшей меткоискателей. Но у нее-то метка была. Солнце никуда не пропало с боков Селестии.
«Принцесса, вы?»
Твайлайт опустилась подле своей наставницы, разглядывая ее огромными от удивления глазами.
«Вы просто милашка!»
Совершенно неожиданно для Селестии ее ученица схватила свою наставницу и принялась тискать.
«Твайлайт, что ты? Прекрати! Фу, кому говорят!»
Отбивалась от единорожки крохотный Аликорн. Но силы были неравны, да и на помощь никто не спешил. Луна все еще хохотала на полу, подрагивая ногами. А Рабидус была просто-напросто шокирована поведением Твайлайт. Наконец Селестия вырвалась из объятий волшебницы и уселась на пол, скрестив передние копытца на груди и обиженно надув губки. Хотя зелье не затронуло разум Аликорна, но детское тело все равно оставило отпечаток на поведение.
«Я на вас обиделась!»
— заявила Селестия и отвернулась. Единорожка была готова упасть в обморок от умиления, и только Мах удержал ее от очередных обнимашек. Луну никто не удерживал. И потому она подхватила сестру и прижала к себе.
«Тия, ты так очаровательно сердишься!» —
потерлась носом о живот сестры Луна, на что та в ответ захихикала.
«И почему я сама не додумалась превратить тебя в жеребенка? Луна, прекрати!» —
крикнула Селестия, когда ее терпение подошло к концу.
«Не забывай, как бы я ни выглядел, я все еще стою старшей сестрой! Вы меня вообще слушаете?»
«Ты смотри, как она очаровательно дует губки, когда злится!» —
умилилась Луна и Твайлайт.
«А с каким серьезным видом ножкой топает?»
Принцесса дня затравленно посмотрела на Рабидус.
«Если не хочешь познать мой гнев, когда ко мне вернутся силы, то спасай меня скорее!»
Маг, поняв, что это его шанс избежать ссылки на ближайший астероид, живо подхватила принцессу на руки и ретировалась из библиотеки, не слушая возмущенные вопли оставшихся кобыл.
«Хм, знаешь, если отвлечься от восхитительной миловидности Тии, то Рапидо задал неплохой вопрос», —
задумчиво произнесла Луна, когда человек и маленькая принцесса покинули библиотеку.
«Хватит ли мне сил, чтобы поднять одновременно и Солнце, и Луну? Признаюсь честно, сестра сильнее меня в магическом плане, а потому...»
«Вы что-то придумали?»
— поинтересовалась Твайлайт.
«Да, я решила, что мне понадобится дублер»,
— кивнула Луна, глядя на волшебницу.
«Кто-то, кто смог бы меня подменить, случись у меня упадок сил или какой-нибудь иной форс-мажор».
Твайлайт стала неуютно под внимательным взглядом принцессы.
«Почему вы так на меня смотрите?»
Наконец не выдержала она.
«Не прибедняйся. Я знаю, что ты уже не раз поднимала солнце», —
улыбнулась Луна.
«Это было всего несколько раз», —
смутилась кобылка.
«Наставница тогда не здоровилась». «Да-да, я в курсе», —
закивала Ликорн.
«Моя любимая сестренка тогда была больна стельку. Но это не отменяет того факта, что ты можешь подменить меня. Дискорд тоже может управлять светилами». «Может, но иногда он увлекается»,
— покачала головой принцесса.
«Во времена его правления солнце могло не всходить неделями, но зато в иные дни он выводил на небосвод до полдюжины светил. Так что я не доверяю ему не то что солнце поднять, а даже дорожки в парке подметать». «Куда мы идем?»
— поинтересовалась Селестия, все еще находясь на руках у мага.
«Туда, где вы сможете восстановить свое душевное спокойствие».
Аликорн с сомнением посмотрела на человека, не веря, что такое место найдется в Понивиль, а то и во всей Эквестре. Но все сомнения исчезли, когда она увидела, куда направляется парень. Сладкий уголок. На мордашке принцессы расплылась довольная детская улыбка. Это был очень долгий день, пусть и начался он в районе полудня. Знакомство с Зикорой, превращение Селестии в жеребенка, а потом забег с неугомонной кобылкой по всему Понивилю. Принцесса абсолютно позабыла о своем возрасте и статусе и вовсю веселилась. Она оказалась очень общительным жеребенком, так что не прошло и нескольких часов, как Тия перезнакомилась со всеми местными детьми. И даже совершила пару глупостей за компанию с меткоискателями, хотя ее собственная метка никуда не делась. Но одно дело все еще оставалось.
«Привет, как прошел день?»
— спросил я Леру, войдя в дом.
«Ты бросил меня связанной!»
Надулась она, едва меня увидела.
«Эй, а ты прежний!»
«Извини, но ты слишком увлеклась утром», —
обнял я единорожку.
«Знаешь, чтобы загладить свою вину, у меня есть подарок».
«Нет, не так».
«Лира, прими это в знак моей...»
Я протянул пони открытый футляр, которому был витой золотой браслет. Едва увидев коробку, кобылка выхватила ее из моих рук и уставилась на меня своими огромными глазами.
«Рапидос, это то, о чем я подумала?» —
тихо прошептала она, словно не веря своим глазам.
«Лира, согласна ли ты стать моей особенной пони?»
Единорожка опустила взгляд на браслет и несколько томительных секунд рассматривала его. Потом подняла взгляд на меня и молча бросилась мне на грудь, обняв изо всех своих сил.
«Конечно».
Конец. Текст читал Энтерн 789.